слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня пятница, 17 февраля. Доброе утро. Вот темы, которым будут посвящены следующие 50 минут. Новое обвинение в предумышленном убийстве студента предъявили спортсмену Расулу Мирзаеву. Спектакль «Берлус Путин» в Москве. Социологические исследования, как они используются при создании американского кино. Это в рубрике «Общественное мнение». А центральная тема нашей программы – нарушения во время предвыборной кампании. Сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом части программы «Время свободы». Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев, обвинявшийся в убийстве студента по неосторожности, действовал умышленно. К такому выводу пришли следователи, предъявившие новое обвинение спортсмену. Первой квалификации обвинения на более тяжкое добивалась семья 19-летнего Ивана Агафонова, который скончался после удара Мирзаева. Теперь спортсмену грозит до 15 лет лишения свободы. Подробности выясняла корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бытовой конфликт, последствиями которого теперь занимаются суды и правоохранительные органы, получил широкую огласку благодаря тому, что одним из его участников стал известный спортсмен, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым искусствам Расул Мирзаев. В августе прошлого года Мирзаев во время ссоры ударил 19-летнего Ивана Агафонова. И хотя после удара тот пришел в себя, через несколько дней ему стало хуже, и Агафонов скончался в одной из московских больниц. Причиной его смерти врачи назвали отек мозга и последующий отек легких, раздробление мозжечка. В отношении Мирзаева возбудили уголовное дело, и он в тот же день явился с повинной. Первоначально спортсмена обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Но в январе 2012 года стало известно, что следователи, основываясь в том числе на результатах трех судебно-медицинских экспертиз, переквалифицировали действия Мирзаева на причинение смерти по неосторожности. Разница существенная даже в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозило до 15 лет лишения свободы, во втором – максимум 2. Дело даже успели передать в суд, но тот вернул его в Следственный комитет для устранения недостатков. В результате 16 февраля Мирзаеву вновь предъявили обвинение в причинении умышленного вреда. Семья Ивана Агафонова, по словам их адвоката Оксаны Михалкиной, осталась довольна таким решением.
Мы рады тому, что прокуратура города Москвы нашла в себе силы и возможности исправить допущенные последствиям нарушения, в том числе нарушения прав потерпевших. Мы сразу же заявили свое несогласие с квалификацией действий Мирзаева по части 1 статьи 109, потому что весь собранный по данному уголовному делу объем доказательств говорит о том, что его действия, они носили умышленный характер. И умысел-то его был направлен именно на причинение тяжкого вреда здоровью. Расул Мирзаев – спортсмен очень высокой квалификации. Он много лет занимался силовыми единоборствами. То есть он понимал, что он бьет человека, используя свои профессиональные навыки. И ударяя Ивана Агафонова в голову, он не мог не предполагать того, что последствия могут наступить, и последствия тяжкие, в том числе до смерти, что, собственно, и произошло. Безусловно, он не желал его смерти, надо тоже это понимать, но в силу наличия у него профессиональных навыков, жизненного опыта, он должен был их предвидеть и не допустить.
Адвокат Расула Мирзаева Алексей Гребенской от комментариев пока воздерживается. В интервью «Радио Свобода» он сообщил лишь, что о переквалификации обвинения своему подзащитному узнал от журналистов. Не известили его и о новом процессе по продлению Мирзаеву сроков содержания под стражей. Несмотря на протесты обвиняемого, спортсмену предоставили защитника по назначению. В результате и срок следствия по делу, и срок содержания под стражей Расула Мирзаева продлены до 17 мая. В течение всего времени, что идет следствие, суды по делу Мирзаева выносили диаметрально противоположные решения. То указывая на необходимость освободить его из-под стражи, то соглашаясь с прокуратурой в том, что Мирзаева следует держать в изоляторе. Наблюдатели непоследовательность судей объясняют политизированностью дела. По некоторым сведениям, в случае освобождения Мирзаева националисты планируют устроить массовые беспорядки в Москве, аналогичные тем, что последовали вскоре после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова. В этой связи многие склонны считать, что решения, которые принимают по делу Мирзаева в прокуратуре, Следственном комитете и судах, принимаются с оглядкой то ли на националистов, то ли на политические установки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Очередное сообщение о нарушениях избирательного законодательства. Власти Москвы поручили социальным работникам на выборах 4 марта обеспечить голосование за Владимира Путина и один из способов использования переносных урн на дому. Об этом накануне сообщили очевидцы обсуждения. Московская мэрия эту ситуацию пока не комментирует. Сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Наш номер, напомню, 8 800 222 12. Вы можете отправлять сообщение на наш пейджер 8-495-660-1046 или отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. Не забывайте также про форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Пока же послушаем, как на вопрос, сталкивались ли вы с давлением на избирателей, ответили жители Снежинска, корреспондент Радио Свобода Арине Муратовой.
Только по телевизору. Жизни нет. А там в Москве с ума сходят. Думаю, что на самом деле очень редко, если на кого-то давят.
Нет, нет. Выборы в нашем городе проходят довольно-таки демократично. Проблем никаких нет. Народ с большим интеллектуальным потенциалом, и на наш народ очень тяжело давить. То есть свое собственное мнение, и мне кажется, что здесь понимают, что если начать давить, то получишь обратный результат. То есть как бы есть особенность города.
Достаточно вечером включить телевизор, и почувствуешь это давление на себе. То есть нас пугают ужасами революции. Говорят, если не он, то кто?
Я никогда не слышу. Ну, кто меня может заставить, гражданин России, вот под чью-то дудку плясать? За кого хочу, за того и голос.
Давление на избирателей? Нет, ни разу не слышала. Ни на работе, ни среди друзей. Но вообще бы не пошла на голосование, если кто-то начинает давить. Не...
Ну, лично я не сталкивался. Ну, случаи знаю такие.
Я не слышал.
Просто бывает, что навязчивость. Есть, ходит по квартирам, как бы, размножает брошюрки. А так, чтобы конкретно давление, я нет.
Нет, в нашем городе нет. Мы всегда добровольно ходим на выборы. Да, скорее всего, у нас настрой в городе такой. Спокойно, мы здесь знаем, за кого голосовать. Ну, я вот даже не скрываю, что за Путиным будем. Может быть, где-то у нас какие-то недоработки есть, но вообще в целом предприятие очень изменилось. Я считаю, что это не последнюю роль Путин сыграл.
Слышала такие случаи, что военные по приказу вышестоящего лица, как под копирку, все голосуют за нужный номер. В местной газете вышла статья. Сейчас при существующей власти очень хорошо. А вот вы подумайте, прежде чем пойти на выборы. Мне вообще неприятно вот это. Выборы должны быть честными. То есть народ запуган, плохо информирован, информирован неправильно. Запугивают то, что при смене строя не будет ни работы, не будет ни жилья.
Никогда с этим не сталкивался. Никогда такого не слышал вообще.
Может быть, где-то это есть. У нас же всегда находятся такие люди, которым лучше перегнуть, чем не догнуть. Это вполне возможно, но вот я лично с таким не сталкивался никогда еще.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, сталкивались ли они с давлением на избирателей. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о ситуации в Сирии, в которой ответственность за многомесячное кровопролитие в этой стране возлагается на сирийские власти. В боях на административной границе Чечни и Дагестана за последние сутки погибли 5 полицейских, 6 ранены. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов, входящие в оргкомитет московских митингов за честные выборы, приглашены на встречу с президентом России Дмитрием Медведевым, которая пройдет 20 февраля. Курсы валют: доллар 30 рублей 21 копейка, евро 39 рублей 32 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Устраивает ли президентский законопроект о выборах в Госдуму системную и несистемную оппозицию? Об этом в 10:07 в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Спорят политики Сергей Бабурин, Сергей Обухов и Иван Стариков. Ведет программу Владимир Кормурза. «Грани времени» в 10 утра на «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Премьера в Московском театре «ДОК». Режиссер Варвара Фаер поставила спектакль «Берлус Путин», в основе которого пьеса известного итальянского драматурга, нобелевского лауреата Дарио Фо, «Двуглавая аномалия». Об этом расскажет Елена Поляковская.
В оригинале пьеса Дарио Фо сатира на итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони. И Путину там отводилась совсем небольшая роль. Однажды в гости к Берлускони приезжает Путин, и тут происходит теракт. Путин погибает, Берлускони серьезно ранен в голову. Врачи находят единственный выход – пересадить ему часть мозга русского лидера. Режиссер Варвара Файер перенесла действие спектакля на российскую почву, где, соответственно, больший акцент делается на реалии современной политической жизни в России. Ситуация зеркальная. Из двух лидеров выживает Путин. По мнению режиссера, у главы правительства Италии и у российского лидера много общего.
Эта пьеса, это сатира на Берлускони. Это как бы чисто итальянское произведение. И Путин там постольку-поскольку его убивают в самом начале пьесы. А у нас, соответственно, зеркально в самом начале пьесы убивает Берлускони. И из двух друзей сшили одного, и получился Берлускутин. Просто мы сделали адаптацию на русскую почву. Как бы Дарью Фо спектакль составляет блоками. То есть это блоки для импровизации актерской. В его семейном театре, где он вместе со своей супругой Франко и Рамой, собственно, как бы рождают эту импровизацию на основе каких-то тезисов. У нас история похожая, ну, как бы структура Дарью Фо сохранена, но мы не имеем тех политических событий, которые там имеют в Италии. Но мы имеем очень схожие события, потому что два лидера не зря являются близкими друзьями. Ну, как бы один уже экс-лидер, там, да, другой будущий. И очень много проявлений, поступков в политике и в жизни похожих зеркально у Берлускони и у Путина. И поэтому вот нужно было погрузиться во весь политический материал, компрометирующий и ласкающий нашего премьера, сделать анализ как бы, и составить вот эту пьесу. То есть мне пришлось эту пьесу переписать после перевода, адаптировав ее к русской реальности.
Главные герои спектакля – режиссер и актриса. Сюжет о двух политических лидерах помещен внутрь пьесы. Режиссер приглашает актрису участвовать в пробах, а затем и в съемках политического гротескно-сатирического фильма. Актриса, которая считает себя яростной сторонницей Путина, находится на распутье. Ради денег она готова продаться и сняться в антипутинском фильме. Она колеблется, изучая ту грань, которую может перейти.
Даже если вы уверены, да, что к вам сюда сегодня не придут пожарники, налоговая, то все равно зачем вы скачиваете лодку? Это же опасно. Я что-то не так говорю. Вы знаете, у меня к вам один вопрос. Вот так. Кто может заменить Путина сейчас? Кто? Немцов? Это лидер от сморщенного яблока Явлинский? Нормально настоящего лидера. Может, ты как начинаешь? И может претендовать только.
Жанночка, ну вы же воспроизводите пропагандистские клише Первого канала. Но я думал, что им верят только мужики из Нижнего Тагила. Ну.
Варвара Файер говорит, что премьеру спектакля не следует увязывать с предвыборной кампанией в России. Спектакль «Берлус Путин» был задуман задолго до того, как Владимир Путин заявил о своем желании вернуться в президентское кресло. Поэтому режиссер не видит ничего рискованного в постановке сатирического произведения, главным героем которого является национальный лидер и претендент на пост президента.
Связать с последними событиями это нельзя, потому что она мне пришла в голову года 3 с лишним назад, эта идея. Просто процесс постановки спектакля, он отнюдь не быстрый. 3 года назад, когда я услышала о том, что есть такая пьеса, прочитала, и мне захотелось ее найти, перевести, прочитать и там, возможно, поставить. Я еще не знала, что это за пьеса, я знала только завязку, некоторое зерно. И рискованного, собственно, ничего тут нету, мне так кажется. И никто не сделает такого одолжения театру и мне, чтобы за мной была слава запрещенного автора, а за театром, значит, как бы слава запрещенного театра. Мы очень хотим, чтобы нам сделали такое одолжение.
Жанр политической сатиры, который представляет спектакль «Берлус Путин», в последние годы редкость на российской театральной сцене, хотя документально-политический жанр является основным направлением театра ДОК. Драматургия, сыгранная профессиональными актерами, не совсем характерна для этого театра, отмечает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Это именно политическая сатира, написанная итальянским, очень знаменитым, очень немолодым драматургом Дарио Фо. Называется она «Берлус Путин. История». И, в общем, это не очень характерно для самого театра ДОК, потому что театр ДОК, ну, если судить по манифестам и по тому, как он себя представляет, это именно документальный театр. То есть театр, основанный на документальном материале. В данном случае речь идет о профессиональной драматургии. И, кроме того, театр ДОК всегда говорил о том, что в нем не играют. Ну и действительно, когда актеры записывают за людьми какие-то их исповеди или, например, раскладывают по голосам, обсуждения в интернете, на форумах, каких-то событий, то они действительно стараются как можно меньше выглядеть актерами, естественно. Они ведут себя так, как могли бы вести обладатели этих голосов в интернете или как те люди, с которыми они, собственно говоря, разговаривали, из голоса которых они воспроизводят текст. Но в нашем случае речь идет, конечно же, о ролях, и в этих ролях два замечательных актера, Евдокия Германова и Сергей Епишев, поэтому можно сказать, что это, конечно, не совсем характерная эстетика именно для театра ДОК, хотя политика для этого театра как раз вещь достаточно естественная и традиционная.
Говорила обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Театр ДОК занимает небольшой подвал в жилом доме в центре Москвы. Ближайший спектакль «Берлус Путин» запланирован на 24 февраля. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Мировые новости». Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с осуждением действий сирийских властей, которые жестоко подавляют оппозицию. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами «за» при 12 голосах «против» и 17 воздержавшихся одобрили резолюцию, поддерживающую план Лиги арабских государств. В плане содержится призыв к президенту Асаду уйти в отставку и резкое осуждение нарушений прав человека его режимом. Соавторами резолюции стали более 70 государств. В числе стран, которые проголосовали против этой резолюции – Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, Куба, Россия, Северная Корея. В резолюции решительно осуждаются продолжающиеся массовые и систематические нарушения сирийскими властями прав человека и основных свобод, такие как применение силы против гражданских лиц, казни, убийства и преследования протестующих, правозащитников и журналистов, произвольное задержание, исчезновение людей, блокирование доступа к медицинской помощи, пытки, сексуальное насилие и жестокое обращение, в том числе с детьми. Члены ассамблеи призвали начать политический процесс при участии всех сторон. Они поручили генеральному секретарю ООН содействовать Лиге арабских государств в ее усилиях по мирному урегулированию сирийского кризиса, включая назначение специального посла и оказание технической и материальной помощи. Генеральная ассамблея осудила любое насилие, откуда бы оно ни исходило, и призвала все стороны в Сирийской Арабской Республике, включая вооруженные группы, незамедлительно прекратить любое насилие в соответствии с инициативой Лиги Арабских Государств. Документ призывает сирийские власти предоставить безопасный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи нуждающимся. Он также требует от правительства Сирии освободить всех, кто был произвольно задержан в результате недавних инцидентов, а также вывести из населенных пунктов все вооруженные подразделения. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал резолюцию Генассамблеи несбалансированной, посетовав, что все ее требования направлены к правительству Сирии, но не к оппозиции. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что на взгляд российской делегации документ не соответствует задачам прекращения всеми сторонами насилия и продвижения внутреннего политического процесса.
Он в большей степени является отражением вызывающей у нас обеспокоенность тенденции попытаться изолировать сирийское руководство, отказываться от каких-либо контактов с ним, навязывать извне формулу политического урегулирования.
Представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс считает, что Генассамблее дан четкий сигнал сирийскому народу о поддержке мировым сообществом его стремления к свободе и демократии. Она добавила, что никогда Башар Асад не был в такой изоляции. Незадолго до принятия резолюции генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что режим Асада почти определенно осуществляет в Сирии преступления против человечности.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов рассказал о резолюции Генассамблеи ООН, которая осудила действия сирийских властей, жестоко подавляющих оппозицию. На эту тему с экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
«Приближает ли резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, урегулирование конфликта в Сирии?» – спросил я ведущего сотрудника Вашингтонского института по изучению Ближнего Востока Дэвида Полока. «Если и приближает, то в очень незначительной степени, к сожалению, поскольку резолюция Генеральной Ассамблеи не обязательна к исполнению международным сообществом. Политически она не меняет расклада сил, но тем не менее, – сказал Полок, – я считаю ее полезной, так как она придает гораздо больше веса мнению большинства Совета Безопасности, выраженной во время голосования по схожей резолюции по Сирии».
The consensus that was already expressed in the Security Council.
Москва вновь проголосовала против этой меры, но аналитики не считают, что это еще больше усугубит ее изоляцию в арабском мире, ибо дальше некуда. В оценке российской позиции по Сирии эксперты сходятся на том, что Москва делает ставку на Асада, полагая, что в ближайшие две недели он предпримет самые решительные усилия сокрушить оппозицию, если не полностью, то настолько, чтобы уже 26 февраля спокойно провести референдум по изменению Конституции и добиться на нем желаемых результатов. Выступивший в четверг в Сенате глава американской разведки Джеймс Клэппер предположил, что Асад может лишиться власти только в результате государственного переворота, о вооруженном вмешательстве в Сирии не было сказано ни слова. В отличие от ливийского случая, подобные планы не вынашивает ни Запад, ни арабский мир. После голосования дипломаты дали понять, что у международного сообщества имеется теперь своего рода символический мандат наладить поставки гуманитарной помощи в Сирию, даже вопреки желаниям правительства в Дамаске. На мой взгляд, сказал эксперт Вашингтонского института по изучению Ближнего Востока, это явилось бы подтверждением важного принципа, что перед лицом масштабной гуманитарной катастрофы государственный суверенитет может уступать по важности задаче спасения человеческих жизней. Более того, гуманитарная помощь была бы большим подспорьем оппозиции, ибо на ее стороне большинство населения Сирии. Если у международного сообщества появится интерес к применению в Сирии силовых методов, как-то создание бесполетных зон или зон безопасности на земле, то устав ООН теоретически дает возможность сделать это и в обход Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея должна проголосовать за такие методы и рекомендовать своим участникам сформировать добровольную коалицию для восстановления мира и спокойствия в очаге конфликта.
А резолюция Генассамблеи ООН, которая осудила действия сирийских властей, жестоко подавляющих оппозицию, с политологом Дэвидом Поллоком беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В 14:00 в эфире Радио Свобода слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. Премия журнала «Звезда», сборник «Книга как памятник культуры», «Пристань театра имени Вахтангова». Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» в 14:07 на Радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8 495 660 1046 или отправьте смс на номер плюс 7 903 743 2801. Свои ответы можно оставлять и на нашем сайте свободанews.ру. В эфире 8:30 в эфире новости.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о ситуации в Сирии, в которой ответственность за многомесячное кровопролитие в этой стране возлагается на сирийские власти. В боях на административной границе Чечни и Дагестана за последние сутки погибли 5 полицейских, 6 человек ранены. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов, входившие в оргкомитет московских митингов за честные выборы, приглашены на встречу президента России Дмитрия Медведева с представителями непарламентской оппозиции, которая пройдет 20 февраля. В интернете заработал сайт акции «Белый круг», которую участники движения «За честные выборы» планируют провести в Москве 26 февраля. Активисты намерены организовать живую цепочку на всем протяжении Садового кольца. Во Владивостоке 9 членов экипажа российского рефрижератора «Рустика» начали голодовку. Они требуют от судовладельца выплатить долг по зарплате в 65 тысяч долларов и оплатить их возвращение в Новороссийск. США в четверг объявили о введении санкций против Министерства информации и национальной безопасности Ирана, которое Вашингтон обвиняет в поддержке терроризма, нарушении прав иранских граждан и оказании помощи правительству Сирии в проведении репрессий против противников сирийского режима. Представители афганского движения «Талибан» опровергли заявление президента Афганистана Хамида Карзая о начале трехсторонних переговоров о национальном примирении в стране между правительством и талибами при участии Соединенных Штатов. Гражданин Нигерии, признанный виновным в попытке совершить теракт на борту самолета, приговорен к пожизненному заключению.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Мы сегодня спрашиваем наших слушателей, сталкивались ли вы с давлением на избирателей. Ответы мы начинаем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. Власти Москвы поручили социальным работникам на выборах 4 марта обеспечить голосование за кандидатов в президенты и действующего премьер-министра Владимира Путина. Один из способов использования переносных урн на дому. Об этом в четверг сообщили очевидцы обсуждения. Московская мэрия эту ситуацию не комментирует. Подробности выясняла корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На совещании с руководителями центров социальной защиты населения 13 февраля вице-мэр Москвы Петр Бирюков поставил перед ними задачу обеспечить определенное количество голосов за Владимира Путина на выборах 4 марта. Об этом сообщает член рабочей группы по защите избирательных прав при Президентском совете по правам человека Илья Шаблинский. Он знает эту историю со слов чиновников, которые присутствовали на этом совещании. Вот что Илья Шаблинский рассказал в интервью «Радио Свобода».
Это было совещание не в мэрии, а в одном из центров социального обслуживания на юге столицы. Мирюков, насколько я понимаю, достаточно успешно себя проявил во время выборов 4 декабря, обеспечивал большое количество процентов за «Единую Россию» и сейчас выполняет ту же функцию. Он вел агитацию за одного кандидата, за Путина, упоминал о том, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за этими выборами. Он, насколько я их понял, указал на ответственность, которую будут нести должностные лица, руководители управ, которые не обеспечат соответствующего показателя голосования за этого кандидата. Аудитории были вот руководители управлений, в частности, управления социальной защиты. Он им не приказывал, а побуждал, ставил перед ними задачи. Задачи эти были именно в обеспечении определенных показателей голосования за Владимира Путина.
По вашей информации, обсуждалось ли, как выполнить указания вице-мэра?
Вице-мэр, конечно, в такие детали вдаваться не мог, но они обсуждались с другими людьми, как я понимаю, из управы, из префектур. Могу только сказать об одном из методов, вряд ли его рекомендовал сам Бирюков, просто он обсуждался. Это активное использование переносных ящиков для голосования. Они ведь вне поля зрения веб-камер.
По словам Ильи Шаблинского, на совещании также обсуждали вопрос явки людей на митинг 23 февраля в поддержку Владимира Путина. В пресс-службе мэрии Москвы корреспонденту «Радио Свобода» отказались дать немедленный комментарий. Власти города пообещали ответить на отправленный запрос в понедельник. По данным агентства «Интерфакс», представители Мосгоризбиркома заверили, что в столице контролировать голосование во время президентских выборов, в том числе и на дому, будут до 50 наблюдателей. Вместе с тем сотрудники органов социальной защиты не участвуют в процедуре самого голосования. На сайте проекта «Карта нарушений на выборах», запущенного Ассоциацией «Голос» в конце января, зафиксированы несколько жалоб на работу центров социального обслуживания населения. По мнению Григория Мельканьянца, исполнительного директора Ассоциации «Голос», технология голосования на дому может использоваться для того, чтобы повысить явку на выборах и обеспечить определенное голосование. Однако, чтобы домой приехал представитель участковой избирательной комиссии, заявление должен писать сам голосующий.
Это покушение на добровольцев. Участие в выборах, потому что голосование на дому должно применяться лишь в случае, если избиратель оставил заявку либо лично, либо там через своего какого-то там представителя в избирательную комиссию о том, что он хочет проголосовать. Мы отмечаем очень много случаев, когда берут и просто по каким-то непонятным спискам, там, в которые 100-200 человек избирательная комиссия выезжает на голосование на дому, тем самым нарушая вот порядок такого голосования, потому что они должны обеспечивать голосование не по спискам, а по специальным вот этим заявкам. Вся вот эта конструкция построена лишь с одной целью – повысить явку, и, соответственно, вот эти социально незащищенные группы граждан будут принуждаться к голосованию, либо до них просто не будут доезжать и там, так сказать, какие-то манипуляции проводить с этими пустыми бюллетенями. Это один из элементов возможных манипуляций. Не нужно рассматривать, что только на голосовании дому будут там пытаться что-то там делать.
Григорий Мельканьянц пояснил, что в переносную урну может поместиться до 400 бюллетеней. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Итак, сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Мы ждем ваших звонков в студию. Напомню, наш номер телефона 8 800 222 12. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 660 1046. Также отправляйте смс на номер плюс 7 903 743 2801. Нам дозвонился Анатолий, Брянская область. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Вы знаете, я бы сказал, давление, да еще какое давление на избирателя? Господина Путина показывают каждый день и каждый час. Зомбируют население, что этот кандидат самый лучший и представляют его как спасителем России. А так ли это на самом деле? Да, конечно, нет. За ним стоят олигархи, да он сам олигарх. Если чиновник, я представляю, в любом регионе начнет агитировать за любую оппозиционную партию, я представляю, что с ним будет. Да ему самому невыгодно, потому что каждый чиновник представитель Единой России, жулик и вор. Вот так у нас получается. Нелегитимные президенты, и назвать можно только одним словом. Самозванцы. Спасибо за внимание.
Это был звонок Анатолия из Брянской области. Похожее мнение в сообщении на пейджер отправила нам Роза. С нарушениями выбранного законодательства мы сталкиваемся ежедневно, когда по всем телеканалам видим одну очень неприятную личность Путина с его бесконечным враньем по улучшению жизни россиян, которые только ухудшились во время его правления, считает наша слушательница. Наталья из Москвы нам дозвонилась. Наталья, доброе утро, мы слушаем ваше мнение.
Доброе утро, Наталья Михайловна.
Наталья Михайловна, здравствуйте.
Вы знаете, хочу доподлинно подтвердить абсолютно, дословно всю информацию, которая только что прозвучала от вас о центрах социального обслуживания. Я обслуживаюсь в центре «Теплый стан». Точно такая же история в центре Конькова, когда мне принесли уже заполненное заявление, без моей подписи, но заполненное, с паспортными данными, для того, чтобы его отнести уже в избирательную комиссию. Причем эти несчастные женщины, социальные работники, которые загружены безумно, их обязали еще пробежаться по территориям со списками тех людей, которые не находятся на обслуживании, а просто проживают, ну, так называемая зона риска. Пожилые, болезненные и так далее. Откуда эта информация? Можно только догадываться. У меня к вам очень большая просьба. Не у всех есть компьютер, особенно у пожилых людей. Пожалуйста, чаще попросите людей из Эхо Москвы, чаще называйте номера телефонов. Телефоны есть везде, у всех. Чтобы люди могли позвонить, свою вот это вот, ну, возмущение, свое недовольство высказать. Очень вас прошу. Большое спасибо.
Наталья Михайловна, спасибо. Мы обязательно учтем этот момент. Сообщение Владимира Михайловича из Ульяновска. Как зампредседателя УИК скажу, что давление на избирателей выражается в принуждении со стороны начальства граждан брать открепительные в УИКе и относить лично им. Люди просто боятся потерять свою работу. Александр, Московская область. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, уважаемые господа. Но я хочу коснуться истории этого вопроса. Ведь откуда ноги-то растут? Вы почему-то молчали, когда было действительно жуткое давление на избирателей. Это когда Ельцин пошел на свой последний срок. Ведь это было невообразимое давление. И второе, когда расстреливали законно избранный парламент в Белом доме и разгоняли законно созданный Конституционный суд. Вы же молчали. Более того, когда задали вопросы двум сенаторам из Америки, которые приехали наблюдать сюда, что вы думаете по поводу вот этого противостояния, они сказали, мы надеемся на то, что крови будет меньше. Так что надо смотреть, вообще-то говоря, и кто во главе вот этих движений стоит. Немцов, который призывал, как говорится, не к миру, а к обратному. Так что здесь надо четко проводить грань, а здесь очень много неясного и путанного в вашей позиции.
Спасибо, Александр, за ваше мнение. Это было мнение Александра из Московской области. Я хочу напомнить телефон ассоциации «Голос», к которому можно обращаться с сообщениями о нарушениях. Телефон многоканальный. Наталья Михайловна только что просила нас напомнить. 8-495-234-5939. Вы также можете, если у вас есть компьютер и интернет, отправлять сообщение на аккаунт «Радио Свобода» в Твиттере. Называется он «Нет выбора».
И последний звонок. Очень коротко мы успеваем принять. Раиса Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Раиса Николаевна, Москва. Вы знаете, все средства массовой информации давят на избирателей. И ваша радиостанция, радио «Эхо Москвы». И понимаете, вы часто приглашаете гостей, у которых одни и те же убеждения, одни и те же взгляды. И поэтому не диалог получается, а монолог. Очень скучно. И во-вторых, вот когда начинают говорить, а вот если Зюганов победит, да вы что, это же назад, это назад. Вот при советской власти мы были второй сверхдержавы в мире, а сейчас занимаем 71 место, а по многим показателям вообще последнее или предпоследнее.
Спасибо, Раиса Николаевна, это был звонок из Москвы. Такие ответы на вопрос, сталкивались ли вы с давлением на избирателей, мы получили от наших слушателей. В следующем части программы «Время свободы» мы снова принимаем ваши звонки и сообщения. Звоните.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует рост экономики России в 2012 году на 3,5% после роста на 4,2% в прошлом году, по оценкам агентства. По предварительным данным Федеральной службы статистики, экономический рост в России в прошлом году составил 4,3%. Официальный прогноз на текущий год – 3,7%. Производство легковых автомобилей в России в январе увеличилось почти на 17%. К уровню января прошлого года, составив 119 тысяч машин, сообщил Росстат. Крупнейшими производителями легковых автомобилей в России являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солерс», а также завод «АвтоФрамос», принадлежащий французской компании «Рено». Международные резервы России за неделю с 3 по 10 февраля увеличились примерно на 0,4%, составив 509,1 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превышает 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 6 по 13 февраля снизились на 0,1%, сообщил Росстат. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подешевел на 0,4% после роста цен почти на 15% в прошлом году. В Европейском Союзе продажи новых легковых автомобилей в январе сократились на 7,1% к уровню января прошлого года, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. В декабре годовое падение составило 6,4%, а в целом оно продолжается уже пятый месяц подряд. Среди крупнейших рынков особенно сильно сократились продажи новых автомобилей во Франции – 21% и Италии – 17%. В Германии снижение объема продаж составило 0,4%, а в Великобритании они не изменились к уровню января прошлого года. На долю пяти ведущих производителей пришлось 52% всех продаж новых легковых автомобилей в 27 странах Евросоюза. Volkswagen 24%, Peugeot Citroën 12,5%, Renault и Ford по 8,3%, General Motors 7,4%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют. Доллар 30 рублей 21 копейка, евро 39 рублей 32 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В боях на административной границе Чечни и Дагестана за последние сутки погибли 6 полицейских, 6 ранены, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов, которые входят в оргкомитет московских митингов за честные выборы, приглашены на встречу с президентом России Дмитрием Медведевым. Она пройдет 20 февраля. В интернете заработал сайт акции «Белый круг», который участники движения за честные выборы планируют провести в Москве 26 февраля. Активисты намерены организовать живую цепочку на всем протяжении Садового кольца. Во Владивостоке 9 членов экипажа российского рефрижератора «Рустика» начали голодовку. Они требуют от судовладельца выплатить долг по зарплате в 65 тысяч долларов и оплатить их возвращение в Новороссийск. На Камчатке на морских судах сегодня открылись 133 участка для досрочного голосования на выборах президента России. Всего досрочно проголосовать смогут около 1% имеющих право голоса. О погоде. Сегодня днем в Москве около минус 10, облачно. В Санкт-Петербурге переменная облачность и до минус 8. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. В студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро, и вам слово.
Доброе утро, Динара. Ну вот первый заголовок — газет «Коммерсант». Вроде бы ничего такого особо не говорит. «Ростелекомплект». А что кроется под этим заголовком? Публикация гласит: «Ростелеком может стать владельцем 100% одного из крупнейших российских операторов платного телевидения — национальные телекоммуникации. Компания приобретет оставшиеся 28,2% НТК за 13 800 000 000 рублей у «Газпромбанка», который, как стало известно «Коммерсанту», скупил акции других миноритариев НТК — «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала». Пакет «Газпромбанка» оценен на треть дороже из расчета на одну акцию, чем при сделке при покупке «Ростелекомом» акций у национальной медиагруппы Юрия Ковальчука. Пишет «Коммерсант» о том, что премьер-министр Владимир Путин 14 февраля отменил совещание с руководителями госкомпании о введении ограничений на совершение сделок между госструктурами и коммерческими организациями, в которых руководящими работниками являются близкие родственники. Минэкономики, которое Белый дом уже обвинил в срывах сроков исполнения формально президентской инициативы, предлагает расширить контроль над семейственностью с 25 крупнейшими госкомпаниями на все компании госсектора. Решение будет приниматься, по данным издания, на совещании у премьер-министра 2 марта. Это дает Владимиру Путину последний раз перед первым туром выборов президента продемонстрировать бескомпромиссность в борьбе с коррупцией и кумовством. Ну и еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта», незарегистрированная, отметится у президента. Лидеры незарегистрированных партий в понедельник встретятся с президентом Дмитрием Медведевым. В список приглашенных наравне с известными оппозиционерами Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым, Сергеем Удальцовым попали и малоизвестные партийцы. Первые намерены изложить главе государства требования участников протестных акций, а вторые рады диалогу власти с обществом. Между тем, как узнаем из независимой газеты, президентский законопроект о новом порядке выборов в Госдуму вчера появился на охотном ряду. Выяснилось, что никакого кардинально нового порядка он не вводит. Пропорциональная система остается, меняются лишь принцип выдвижения кандидатов и способ распределения мандатов внутри списков. Эти изменения выгодны лишь крупной партии, имеющей административный ресурс для привлечения лидеров общественного мнения, то есть «Единой России». Оппозиция пока однозначного отношения к проекту не выработала. Но отмена общефедеральной части списка, то есть лица партии, не нравится никому, пишет независимая газета. Ну а центральная публикация на первой полосе издания сегодня озаглавлена «Казачий призыв 2012». К президентской кампании Владимир Путин в ближайшие дни активно подключатся казаки. По информации независимой, по стране пройдут их митинги в поддержку кандидата номер один. А вчера президентский совет по делам казачества получил заверение от вице-премьера Дмитрия Рогозина. Интересы этого сословия уже учтены в правительственной программе «Стратегия-2020». Казакам обещана техника из госрезерва, земля и другие бонусы. Еще одна публикация на первой полосе «Независимой». Начальник генерального штаба российской армии, генерал армии Николай Макаров, в минувший вторник, 14 февраля, опроверг сообщение о скором создании в Ульяновске перевалочного пункта по выводу военных грузов НАТО из Афганистана. По его словам, пока такого плана нет и запросов не поступало. Однако представители Альянса уже посетили Ульяновск и осмотрели аэропорт. В то же время создание НАТОвской перевалочной базы может противоречить решениям последней сессии ОДКБ, отмечает «Независимая газета». «Бьют по паспорту» – это уже заголовок центральной публикации на первой полосе московских новостей. В борьбе с отмыванием денег будет использован черный список фальшивых паспортов. Такое поручение вчера дал Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалось исполнение его указаний. Масштаб проблем с отмыванием обрисовал первый вице-премьер Виктор Зубков. Почти 4% ВВП ушло из легальной экономики России в 2011 году с помощью фирм-однодневок. Между тем, российская газета сообщает сегодня о том, что ведомство судебных приставов создает специальное подразделение, которое будет заниматься наиболее сложными и скандальными исполнительными производствами. Вчера об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Новая структура будет искать имущество должников по исполнительным производствам в делах крупных компаний, пишет российская газета.
Спасибо, Валерия. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня обозреватель Валерия Шабаева. О самых заметных публикациях мы поговорим в следующем части программы «Время свободы». Первый час утреннего выпуска программы «Время свободы» завершит наша постоянная рубрика «Общественное мнение». Как социологические исследования используются при создании американского кино? Признанным мастером этого жанра был скончавшийся недавно в Лос-Анджелесе голливудский маркетолог Джозеф Фаррелл. Евгений Аронов продолжит тему.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Официозные музыкальные критики нападали на Дмитрия Шостаковича за пренебрежительное отношение к интересам и вкусам советских людей. Голливудские актеры ругали Джозефа Фаррелла за чересчур уважительное отношение к пристрастиям американской киноаудитории. Фильм 1987 года «Роковое влечение» с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз в главных ролях. Любовная интрижка между случайными знакомыми оборачивается фанатичным преследованием мужчины, болезненно самолюбивой женщины, которая не готова мириться с тем, что ее бесцеремонно бросают. В финальной сцене женщина, доведенная до исступления безразличия мужчина и терзаемая унижением, врывается с ножом в дом своего любовника, где ее убивает его жена. Такова развязка окончательной версии картины. В исходной же версии героиня кончает жизнь самоубийством, очень символично под звуки оперы «Мадам Баттерфляй», причем делает это так, чтобы подозрения в ее смерти пали на отвергнувшего ее мужчину. Концовка была изменена на основании рекомендаций фокус-группы, научно подобранной по всем демографическим и гендерным критериям маркетологом Джозефом Фараллом. Группе фильм понравился, но вот кульминацию она сочла слишком уж эстетской, решив, что дьяволица героиня заслуживает казни, а не смерти от собственной руки. Гленн Клоуз спорила с Фараллом, доказывая, что самоубийство женщины, которую она играет, более логично, ибо точно соответствует ее психологическому типу, но в борьбе двух наук, психиатрии и маркетинга, победил маркетинг. Касса, собранная картиной в Северной Америке, составила порядка 300 миллионов долларов, сумма по меркам конца 80-х грандиозная. В том, что Голливуд делает народ в лице фокус-групп сотворцом своей продукции, нет ничего удивительного. Массовая культура, потому и массовая, что производится промышленным путем. В ее создании занято множество народу, она дорогостоящая, и чтобы быть самоокупаемой, должна потребляться в большом объеме. Ее антиподом является искусство штучное, оригинальное. Единственный капитал, которым рискует создатель такого искусства, это его время и репутация. Чтобы его усилия окупились, ему достаточно найти одного единственного покупателя. Ему незачем выяснять, каково общественное мнение, так как он, если угодно, сам его формирует.
Что значит узнать мнение публики или мнение потребителя? Во-первых, потребитель у кино разный.
Это известный нью-йоркский художник Виталий Комар, который в 90-е годы в сотворчестве с Аликом Меламидом осуществил проект «Идеальная картина». Целью начинания было выяснить посредством социологических опросов граждан разных стран, включая Россию, их сюжетные, композиционные и цветовые пристрастия в живописи, и на этой основе написать картины, точно отражающие предпочтения большинства.
Есть люди, которым нравится кино более драматические, более экспериментальные. И есть большинство, вероятно, которые обожают фильмы с счастливым концом. В Америке вообще фильмы все со счастливым концом, как правило.
Убийство отрицательной главной героини можно квалифицировать как счастливый конец.
В каком-то смысле, конечно. конечно, потому что зло наказано и добро торжествует. Если зло наказывает себя само, то есть если она кончает жизнь самоубийством, может быть, эта точка зрения гораздо ближе вообще к теологической точке зрения на происхождение зла как воли Божией. Но это широкой публике такая точка зрения чужда, и поэтому они предпочитают, чтобы какое-то хорошее начало победило над злом. Единство добра и зла очень трудно сознается на массовом уровне.
Комар нисколько не боится сотрудничества, так сказать, поэта и толпы. Напротив, он его приветствует.
Мне кажется, и концовки фильмов, и даже движение фильма в будущем в связи с развитием компьютеризации может измениться. Я уверен, что это будет очень интересное будущее и, безусловно, неизбежное будущее, когда каждый фильм будет иметь несколько кульминаций, несколько развитий и несколько концовок, и который зритель, работая с интерактивным компьютером, просматривает фильм, может сам менять. Более того, если мы программируем актеров, их образы, голограммы, то зритель будет ощущать себя как творец. Это будет блестящее ощущение, которое доступно и массовому зрителю.
Предсказывает нью-йоркский художник Виталий Комар. Знаменитый английский поэт Уинстон Оден, желая подчеркнуть беспомощность высокого искусства одиночек перед силами зла, как-то сказал, что ничто, написанное им до войны, не уберегло от Освенцима ни одного еврея. Искусство массовое, творимое с помощью народа путем опросов общественного мнения, куда практичнее. «Вы не можете представить, как я вам благодарен, вы спасли мой брак», признавались Гленн Клоуз, распутники-мужчины, всерьез напуганные фильмом «Роковое влечение».
Рубрику «Общественное мнение» подготовил Евгений Аронов. На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. В следующем часе программы мы продолжаем принимать звонки в студию. Наш вопрос, напоминаю, звучит так. Сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 66 01 46. Отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Другие темы часа. Прокуратура начала проверку телеканала «Дождь». Представители Лиги избирателей отправились в турне по регионам России. Многодетных семей выгоняют на улицу. Все это, а также новости экономики. Обзор прессы в следующем часе информационного выпуска программы «Время свободы». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главные темы дня.
Михаил Горбачев. Если Путин считает нас за дураков, он проиграл.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Илья Шаблинский о предвыборной гонке.
В блогах Свободы.
Марина Салье о коронном амплуа премьер-министра.
Сайт Радио Свобода svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.